Книжные новинки – самые заметные явления в мире современной литературы и культовой классики. Мы говорим о смыслах, идеях и том влиянии, которые оказывают книги на наш мир. В эфире «Эпиграф».
Где находится город, в котором циничные инопланетяне живут в плотяных шкафах? А золотые рыбки продаются в местном зоомагазине и могут исполнять три ваших желания. На человека, правда. Поговорим, и почему фантастика Кира Булычева до сих пор популярна среди читателей. Поговорим об этом в передаче о книгах «Эпиграф». Добрый день, дорогие друзья. Сегодня с вами писатель, критик и литературный мыслитель Олег Комараков.
И автор и ведущий передачи Игорь Попов.
Привет, Олег.
Привет, Игорь.
Ну что ж, мы продолжаем рубрику «История фантастики», которая, как оказалось, вот, нравится нашим дорогим слушателям, подписчикам. Вот, не представляешь себе наши эфиры про Александра Беляева и Айзека Азимова, про фундейшн Айзека Азимова, конечно, да, про основание. Вот как-то вызвали какой-то отклик у наших слушателей, наших подписчиков и зрителей, поэтому мы продолжаем. Мы всегда ищем какие-то интересные поводы. На этот раз, вот в этом году, в январе, начал выходить, он сейчас уже полностью вышел, российский сериал «Очевидное невероятное», который как бы снят, ну, скажем так, по мотивам цикла фантастических произведений Киры Булычева о таинственном городе Великий Гусляр. И мы решили разобраться с вот этим городом, что же это за город, что такого таинственного и загадочного, и почему он такой таинственный вдруг и загадочный появился, решили об этом цикле повестей и рассказов, которые аж 110 произведений в себя включает, вот так вот, ни много ни мало. Мы решили об этом поговорить в нашей передаче. Друзья, присоединяйтесь к нам. Во-первых, напишите, какие книги вы читаете. Закончилась книжная ярмарка «Нонфикшн», «Весна». Вот, напоминаю, что сейчас «Нонфикшн» два раза в году проводится. Он проводится традиционно осенью, начало зимы, то есть это ноябрь-декабрь. Ну, как бы в прошлом году это был декабрь, начало декабря. И вот весной только-только закончился, 4 дня, четверг, пятница, суббота и воскресенье он проходил, там было огромное количество всяческих, там, так сказать, мероприятий, и, знаешь, в этом году, вот весной оказалось очень-очень много работ, очень-очень много народу посетило. Вот выставку.
Ну, в принципе, на нонфикшене всегда было очень много.
Ну, вот, да. Судя по всему, то есть то, что я читал, как писали организаторы да, на своих страничках в соцсетях, в Телеграме, они писали о том, что вот даже по сравнению с тем, что нонфикшен это популярная ярмарка книжная,
да,
одна
да.
из самых
всегда
популярных.
Была популярной.
Да, одна из самых популярных, но вот в этом году весной очередной какой-то рекорд поставили, то есть действительно очень много народу. Был я в субботу, суббота-воскресенье – это самые пиковые дни этой ярмарки. Видел я уставших издателей на стендах. Вот. Кстати сказать, на стендах помогали издателям блогеры. Представь себе, такие вот, ну, некоторым издателям, опять же, да? Блогеры добровольные, волонтерили, так что вот, пожалуйста, любимым издателям помогают и книжные блогеры рассказывать о книгах издательства, продавать их, пожалуйста. Вот такие интересные штуки были. Я тоже был вот в субботу, я был на мероприятиях «Альпины проза». Вот, посмотрел я о... Там выходила, если не ошибаюсь, книга, посвященная Евгению Шварцу. Да, была презентация. Такая, знаешь, презентация в стиле Серебряного века с прибаутками, шутками всяческими. Вот, то есть было довольно интересно. Конечно, было очень много блогеров книжных, просто читателей, людей. Ну, как всегда, там Определенный процент сумасшедших был, естественно, особенно на презентациях. Как, вот для чего они туда приходят, как туда пробираются. Ведь надо 400 рублей заплатить за это дело, понимаешь, чтобы войти. Не регистрируются же они как блогеры, там, как пресса. Может, не знаю. Для меня
Ну уж,
загадка.
мне кажется, 400 рублей-то можно найти, чтобы полюбоваться на любимого автора, любимое издательство,
Ну,
и
понимаешь,
что-нибудь высказать, что-нибудь нелицеприятное.
одно дело, когда ты действительно приходишь для того, чтобы на любимых авторов посмотреть издательство, а другое дело, когда ты прям там ходишь с мероприятий, знаешь, одни и те же, я видел, люди с мероприятий на мероприятие ходят и задают, ну, как бы из разряда: «Я вашу книжку-то не читал, но ответьте, пожалуйста, мне». Вот эти вот,
Ну,
значит, замечательные
для
вопросы.
крупных литературных мероприятий это достаточно, ну, обычная ситуация. Особенно если какой-то известный автор или просто известный человек, которому там хотят задать какой-то неожиданный коварный вопрос, который ему до этого уже 100 раз задавали на самом деле. Так что это нормально. Ну и я видел, что многие блогеры прям выкатывали списки, бесконечные списки того, что следует приобрести и прочитать из выпущенного к ярмарке. Так что есть из чего выбрать.
Ну, действительно, было из чего выбрать. Как обычно, Nonfiction выпустил подробный путеводитель, и можно его было взять прям бесплатно, естественно, на вот такой бонус к тебе, к твоему входному билету. На входе у инфостойки можно было потом подойти, например, там я заходил как пресса с другого... Да, с другой части, с другого входа. Я там подошел, посмотрел, и там быстро можно было найти те, потому что, в общем-то, издательства перемещались, они вот, их стенды, если ты был там, предположим, осенью, то некоторые издательства, многие издательства переехали на другие стенды в других местах, то есть, да, их
Это
стенд
гостиный двор
переехали.
такой лабиринт, что там, да, там найти чего-нибудь
Ну, правда, и когда
сложно.
очень много народу, а суббота это прям очень много народу, если вот,
Ну,
если...
особенно, да, если особенно мелкое издательство с небольшим стендом, то это прям, я помню, еще по старым нонфикшенам, это какой-то был
Вот в этом
квест.
смысле, в этом смысле, если мелкое издательство, которое, у которых нет там, знаешь, на отдельный стенд огромных, ну, денег, да, они все в одном месте кучкуются, вот эти открытые столы. Вот, их очень легко найти, да, то есть ты зашел и сразу на них натыкаешься. Это, кстати, очень большой плюс, что ты сразу на мелкие издательства, вот такие маленькие издательства, прям у которых просто есть столик, но нет такого своего оформленного стенда, это очень-очень хорошо. То есть ты сразу туда, и ты можешь там посмотреть, выбрать. Вот другое дело, что есть другие издательства, которые там они стенд покупали, там да, там надо просто открывать путеводитель, находить это издательство, смотреть D, такая-то, ну, линия D, там такой-то
Ну
стенд, и идти, да.
да, стандартно.
Вот. Я пошел выяснять взаимоотношения с Фанзоном, спрашивать, когда будет третий том Филиппа Дика. Меня убедили в том, что все четыре тома полного собрания рассказов Филиппа Дика будут в этом году, и вот-вот должен быть третий том рассказов. Вот и два тома я купил. Уже по одному мы делали с литературным редактором Кариной Буяновой эфир. Так что вот по второму я уже написал, там есть мой любимый рассказ. «Сей человек» наконец-таки нормально перевели, а не, ну, «Быть человеком», как обычно его переводили. Вот, и в общем, как бы очень здорово. Можно было подойти и спросить про книги Фанзона, которые вот они анонсировали, но как-то все нету и нету. Ну и к любому издателю можно было подойти и пообщаться. В общем, такое мероприятие замечательное было. Мы все-таки, друзья, с вами сегодня собрались, такие вот свежие, что называется, книжные новости. Мы сегодня будем говорить про Кир Балычева и про книги, в общем-то, про его цикл. Вот такой вот самый лучший азбука издала, совершенно замечательная азбука выпустила такой сборник «Великий гусляр». Да, это самые самое лучшее произведение из этого цикла, такой замечательный томик. И нужно еще сказать, что здесь классические иллюстрации Виктора, ну, в общем, Евгения Мигунова и Виктора Минеева, все-таки Минеев подхватил, да, эту традицию Мигунова. Вот Евгений Мигунов, который, в общем-то, стал популярным благодаря своим знаменитым иллюстрациям «В понедельник начинается в субботу». Вот, поэтому там образ Привалова ассоциируется с его созданным им как раз. Так что очень хороший вот такой сборничек, такой толстячок. У них
Ну,
серия
просто
больших.
с великим бустлером некоторая проблема, что есть несколько вариантов разных сборников. Есть то, что собирал сам автор, есть то, что потом издатели собирали. И, конечно, некоторая проблема, что когда, ну, как пересекаются эти сборники, и одни и те же
Но
рассказы оказываются в
здесь,
разных, да.
да, здесь просто такой самый the best, да, самое
Ну,
лучшее,
такая.
самое интересное. И я думаю, что это хорошо, потому что все-таки последняя вещь, которую писал Булычев, да, в этот цикл, ну, мягко говоря, не очень, мне кажется, удачными. Вот. Ну, давай попробуем поговорить про это.
Да.
Да? Ну, в любом случае, вот этот сборничек очень-очень советую. Такой толстенький, прекрасный, с великолепными иллюстрациями. Получите удовольствие на замечательной мелованной бумаге. Вот я даже открывал тут даже какие-то иллюстрации. У меня были. О, вот, да. Если это вот такие классические. Итак, друзья, пишите нам, какие книги вы сейчас читаете, если были на нонфикшене, что вы там купили, нравится ли вам фантастика, и какие книги Кира Булычева вам нравятся. Пишите нам в комментариях. Олег, вот как ты думаешь, почему все-таки Кир Булычев стал таким важным писателем для русской фантастики? Его сразу называют Стругацкий Булычев, да? Вот
Говоря об
такой
Булычеве, стоит
парень.
отметить его потрясающую работоспособность. То есть очень много романов, повестей, рассказов было им написано, причем ну, качественных, хороших, запоминающихся. И то, что он сотрудничал с большим количеством журналов. А фантастика как раз 70-х, 80-х, она во многом была именно журнальной. Журналы выходили большими тиражами, распространялись по множеству городов, по множеству библиотек, и популярность автора как раз во многом определялась тем, насколько он печатается в журналах. А Булычева в журналах любили, потому что он действительно писал много, писал качественно, писал то, что вот нужно. Это, так сказать, это начинающему писателю. Если вы работаете с журналами и не срываете дедлайны, если вы пишете то, что требуется аудитории, то у вас есть хорошие шансы, ну, может быть, не вторым Булычевым, но подняться на пьедестал читательского интереса. Да, и третье, очень важное, то, что он активно участвовал в деятельности фантастического сообщества, то есть в конференциях, семинарах, встречах. Когда все успевал, вот для меня это, конечно, загадка, учитывая, что он еще и работал вообще-то полноценно в
Ну,
Исследовательском
ученый был,
институте,
да, причем
ученый,
крупный.
да, писал, вел активную переписку, опять же, вот ездил, участвовал в конференциях писательских, вот просто человек-оркестр, действительно.
Да, про Булычева мы, конечно же, немножко расскажем. В общем, конечно же, личность известная, и там долго останавливаться на биографии не стоит. Хотя личность, безусловно, очень и очень значимая, важная, интересная, многогранная. Вот его увлечение, хобби, которым он занимался, и фактически одно из увлечений, он увлекался историей наград, да, превратился в его вторую профессию. Он даже входил в совет при президенте, да, по историческим наградам. Да. У нас есть комментарии. Яна Ковалева все-таки успела, она из Магадана, там уже, в общем, довольно поздно. Кир Булычев, это детство, написала Яна. Его рассказы Яна Ковалева. У нас две Яны сегодня с нами: Яна Дюковская и Яна Ковалева. Яна Ковалева написала «Кир Баучев. Это детство». Его рассказы удивительные, особенно про путешествия во времени, типа «Позовите Нину». Да, это ну прям хит, мне кажется,
Ну, классика, да,
самый
классика.
известный рассказ, который все вспоминают. Он много раз экранизирован разным, ну, театрализован, да, очень много постановок театральных есть. Любительских есть любительские экранизации, любительские прям экранизации, да, есть профессиональные, он входит как одна из новелл в фильм «Хронос». Это такой альманах, в общем, по большому счету, да, это такие короткометражки, сделанные в полный метр, там собранные в полный метр по рассказам Булычева, мне кажется, очень удачный. Мы смотрели всей семьей на Новый год ее. Вот эту экранизацию в прошлый Новый год, то есть мне показалось очень-очень здорово. А вообще повести про Алису самые любимые, пишет Яна Ковалева. Ян, конечно
Ну,
же, кто же в
да.
детстве-то с этого не начинал, собственно, в смысле, с цикла про Алису Селезневу. Собственно, как писатель-то Кир Баучев состоялся именно отчасти благодаря, да, этому циклу. Приобрел популярность. Яна Дюковская написала: «На зоне читай городе уже можно оформить предзаказ третьего тома Филиппа Дика». Это, как, конечно, предзаказ, это прекрасно, да. Но мы-то хотим
Да.
пощупать. Вот. Поэтому, конечно, предзаказ уже есть давно, безусловно, но пока его в наличии нету в продаже. И Ян Дюковский написал: «Всем добрый день. Я сейчас читаю две книги. Женщины, которые изменили мир» Натальи Одинцовой. И «Это безумие» Теодора Драйзера. Последняя книга куплена на ярмарке нонфикшн. Вот, пожалуйста. Видишь?
Замечательно.
Отлично. Большое спасибо, что вы с нами, друзья. Как это здорово, что мы сегодня собрались по такому прекрасному поводу поговорить про Кира Баучева. Поговорим мы про экранизацию чуть-чуть совсем, вот чуть-чуть попозже. Немножко, может, про Кир Баучева, Олег. Что интересного, чем интересна его биография, его творчество?
Ну вот как раз интересно совмещение научной работы и писательского и занятий писательством. То, что он был переводчиком, востоковедом, переводчиком, он какое-то время провел в Бирме, потом он в Институте востоковедения работал, доктор исторических наук, то есть все, в общем-то, солидный ученый. От коллег по работе всегда скрывал свое
До
альтер-эго.
82-го года, да, когда ему всесоюзную премию вручили
Да,
за,
пришлось
за
раскрыть
«Через тернии»,
псевдоним.
да, за сценарий к фильму «Через тернии к звездам» и за «Тайны третьей планеты», полнометражный мультфильм, да.
Вот, ну, как раз интересно, да, что и совмещал, и очень много сотрудничал с журналами, еще начиная вот с своей научной карьеры, с научно-популярной очерки он писал, и так вот постепенно начал писать и просто художественную прозу, фантастическую, потому что фантастика тогда была популярна, особенно вот как раз в научной среде. Даже слово «фантастика» может не совсем использовать фантастическое как литературный прием, я бы, наверное, так бы все-таки
Но
сформулировал творчество
фантастика наименее
Баучева.
формализованное было все-таки
Да.
направление. Да, в общем-то, и там очень много было таких, значит, требований к идеологии, но и попадало многим фантастам, и, ну, можно вспомнить и Стругацких, и многих, да, и Дмитрия Беленкина, и того же Кира Баучева, да, которого часто ставили, да, на вид, что он не попадает в ту линию, в которую нужно. Но все-таки вот фантастика тогда воспринялась. Она была безумно, во-первых, популярна, действительно.
Да.
Все книги на расхват, и оно было как такой глоток воздуха, и там можно было вот что-то сказать больше, чем ты его там можешь в реалистическом, да, направлении это сделать. Поэтому фантастика воспринималась вот как такой поток творчества, какие-то там серьезные темы очень, почитайте, ныне подзабыты. Мы, по-моему, с тобой говорили же про Беленкина, да? Я не помню.
Я уже
Может
тоже
быть,
не помню.
может, стоит вспомнить, кстати. Про Дмитрия Беленкина мы говорили с Элеонорой Харитоновой. Вот несколько рассказов его. Замечательный писатель-фантаст советский, рано ушедший, к сожалению, очень много сделавший для фэндома, очень много сделавший для вообще фантастики, для популяризации фантастики. Вот. И он поднимал очень важные темы. Я перечитываю его рассказы, они до сих пор популярны, до сих пор актуальны. Да, вот он поднимал такие
Да.
темы. Например, его знаменитый рассказ «Операция на совести», мне кажется, очень-очень-очень сильный. Да. И я его перечитал и думаю, что ну, он еще более актуален, чем когда он был написан и опубликован. Вот. Так что, да, Олег, я тебя прервал.
Ну и то, что получилось, умел сочетать вот юмористическое, социальное, трагичное, очень-очень такое человечное вот в своих рассказах. Может быть, вообще фантастика считалась таким несколько сомнительным жанром, но все-таки все ее сомнительность там была, да, но очень популярна. И то, что позволяло, да, литературное эксперименты определенного рода. И, конечно, то, что потом Булычев пытался так перейти к более серьезной литературе, у него тоже был такой период, у него были вот цикл «Река Хронос», где он пытался о своих представлениях об истории высказаться и о взглядах на общество. Но и его такие более, ну, как бы, любимые народом вещи, они тоже ставили очень много сложных, серьезных вопросов, помимо прочего.
Да, согласен. Тут, кстати, Ян Ковалёв упоминает повесть, тоже одна из моих любимых повестей, конечно же. Вернее, это вот, да, по-моему, это, если не ошибаюсь, повесть, да. Ну и «Подземелье ведьм» – прекрасная повесть. Да, повесть «Подземелье ведьм» – отличная повесть. Это тоже там как раз один из таких тоже любимых Булычева героев, Брюс, да, выступает. Да, у него два произведения про него есть. И вот «Подземелье ведьм». Он, кстати, тоже экранизирован. По-разному все относятся к этой экранизации. Но, в общем-то, есть большие, кстати, любители и фанаты этой экранизации, между прочим.
Она по-своему стильная, она такая трэшевая, да, но замечательные актеры. Булычев сам писал сценарий, так что это
Да.
такая авторская вещь. Ну и плюс вот этот вот шарм фантастических фильмов 80-х, когда все снималось натурно, с каскадерской работой, без вот этого вот безумного увлечения спецэффектами, как на ней принято. То есть у этих фильмов есть свои любители, конечно.
Яна Дюковская написала, что на ярмарке также купил Луизу Хей «Стань счастливым за 21 день», книга «Тренинг». Автора очень люблю, очень хорошо разбирается в психосоматике. Загадочные ночные убийства собаки Марка Хэннона. И написала, если я не ошибаюсь, третий том Филиппа Дика видела неделю назад в Фаланстере. Значит, в магазине Фаланстер. Ян, вы не могли точно видеть третий том, потому что я вчера, вернее, я в субботу узнавал у издателя, он еще не вышел. Вы, скорее всего, просто перепутали, наверное, со вторым
Ну,
томом его.
мало ли,
Чисто
может, в
из-за...
Фаланстере стоит машина времени, они уже из будущего успели
Да.
перетащить эту книгу.
Может быть, да, все вполне в стиле Булычева было бы. Так, да, очевидно, ну, тот про Кира Булычева действительно это очень-очень значимый автор, специалист по Бирме, потому что, собственно, после защиты диплома он как раз был в командировке, проработал в Бирме переводчиком, там же писал для журналов, в частности, для журнала стран Азии и Африки. Такая «Страны Азии и Африки» был такой журнал. И, соответственно, для «Вокруг света» культового журнала, где печаталась, кстати, публиковалась и фантастика. Да? И потом уже вот по приезде он там поступил на аспирантуру, защитил там, да, в общем-то, свою
Ну да, то есть
ученую
научная
степень,
карьера
да.
такая полноценная. И вот я говорю, как человек пытался совмещать то, другое, третье, да еще и четвертое, вот это прям удивительно.
О, Вот Яна Ковалева написала: «Я люблю экранизацию очень». Вы имеете в виду «Подземелье ведьм», да? Вот. Я тоже к ней очень хорошо отношусь, честно говоря. Мне тоже нравится. Там передан дух, Блучевский дух. Вот она сохраняет какой-то вот дух приключенческой фантастики, при этом какой-то юмора Булычева, каких-то постановки проблем. Там, конечно же, таких острых проблем, которые часто Булычев ставил. Булычев, еще нужно сказать, что чем мне нравится Булычев, то, что он один из отцов-основателей современной социальной фантастики, так называемой, да, в которой поднимаются вот такие социальные проблемы, проблемы, гуманитарные проблемы. Понятно, что это мягкая фантастика, гуманитарная фантастика. Вот, и там, собственно говоря, там фантастические приемы, это приемы для того, чтобы вот поднимать какие-то важные вопросы и свои лучшие вещи, конечно же, мне кажется, Булычев писал часто вот в этом жанре, да? Хотя Булычев, в общем-то, хорошо себя чувствовал в разных фантастических жанрах, да? И хронофантастика прекрасная у него,
Да, я
мне
просто скажу,
кажется.
что вообще-то вот увлечение историей, оно, конечно, очень-очень на него повлияло и прям проявилось во многих вещах.
Вот Яна пишет, что Яна Ковалева написала рассказы про великий гусляр, тоже, конечно, прекрасно. Кстати, «Шанс» неплохо снят. Это в продажу поступили «Золотые рыбки». Ну вот «Шанс» — это повесть, это я помню этот фильм, и более того, я его даже вчера пересмотрел. Этот фильм, это советский фильм 80-х годов, где-то вот середина 80-х годов, с очень хорошими актерами. Это экранизация повести «Марсианское зелье», вот этот фильм. Когда находят, значит, в подвале при раскопках, там, при ремонте, находят в старинном подвале зелье самолаживающее. И вот что там происходит. Как всегда, там Корнелий Удалов, главный герой вот гуслярского цикла, очень своеобразный персонаж там, да. А в продажу поступили «Золотые рыбки». Это короткометражка. Кстати, эту короткометражку, это дипломная работа, а короткометражку, как там очень хорошие актеры, опять же, там, например, Михаил Кононов там снимается, да. Вообще такая плеяда советских актеров очень известных. Если вы будете смотреть эту короткометражку, я тоже посмотрел, то прям Галина Польских там играет, да, то есть вот тут просто увидите этих, вы даже можете не помнить их фамилии, но как только вы увидите этих актеров, вы сразу же, ну, вспомните их, да, из советских фильмов. И оператором этой короткометражки был не кто-нибудь, Георгий Рерберг, да, который, собственно, в свое время даже работал и с Тарковским, да, они там на «Сталкере» с ним поссорились, да. Так что да, очень, очень интересно. Вообще очень интересное Булычеву. Да, вот Яна Ковалева написала точно, да. Вот. Вот, видите, мы уже про «Великий гусляр» начали говорить. И я думаю, что давай про сериал быстренько. Очевидно, невероятный вышел сериал. Какие у тебя впечатления?
Характеризовать одним словом, что ли? Ну
Ну,
ладно, я, пожалуй, воздержусь. Ну, как бы
воспользуйся богатством русского языка.
проходной сериал.
Ну, я бы не сказал, просто другое дело, что ну, сериал, конечно же, это не из каких-то там, знаешь, таких, это сериал, который достаточно легкий, яркий, но к циклу «Великого гусляра» имеет очень опосредованное
Ну,
отношение.
как бы взяли отдельные сюжеты, взяли вот эту вот комичность, нелепые ситуации, нелепых персонажей, добавили какую-то очень сомнительную сквозную сюжетную линию, добавили вот этого гламура нулевых, вот это все яркое, цветастое, вырвиглазное, зачем-то ретро-песни из 80-х, при том, что действие вроде бы как бы происходит в современности, который к этому, ну, очень-очень условно. Вообще больше напоминает, скорее, какое-нибудь комедийное шоу, такое вот КВНовские скетчи или, там, не знаю, Камеди Клаб, просто вот
Нет,
расширенный для
такой
сериала.
очень юморной, фантастический сериал. Мне лично, вот я тебе хочу сказать, что мне лично очень отрадно, что этот сериал появился, что опять у кино появляется, у нашего кино, отечественного кино, появляется интерес к тому, чтобы ставить фантастические фильмы. И чисто технически он очень неплохо поставлен, да, очень юморной. Другое дело, что я думаю, что это тот же, согласен, что к циклу «Великий гусляр» он по касательной очень, да?
Ну, как бы нет, он имеет отношение, но он просто вот этот аспект юмористический вытаскивает из разных рассказов. А дело в том, что «Великий гусляр» — это все-таки такое сложное, многогранное произведение, в котором есть и трагизм, и социальная критика, и семейные драмы. Пусть это все в такой, ну, достаточно легкой форме изображено, но здесь вот эта вот легкость вытащена, а все остальное выкинуто.
Да,
Ну, и от этого
согласен, да. Но
получается, да.
он так и задумывался, собственно, этот сериал.
Ну,
Потому что есть гораздо более худший вариант в 90-е годы по одной, по, значит, не за, как он назывался, про богатыря. «Недостойный богатырь»
да.
был снят экранизация, ужасная абсолютно экранизация. На мой взгляд, да, хотя там вроде бы даже Балучев числится сценаристом, но вообще Балучев 90-х мне не очень нравится, к сожалению, в рассказах, ну, в общем, как бы не тот уже, мне
Ну, он и в
кажется.
90-х он переключился все-таки вот на реку Хронос, на свой, так сказать, основной произведение, в котором прям вложил себя и которым считал своим главным достижением. И тоже получилось, кстати, не то чтобы прям уж выдающийся шедевр, к сожалению.
Но все-таки там тоже есть очень-очень достойные вещи. Ну что
Да.
ж, давай к «Великому гусляру» перейдем, да? Не будем говорить уже про экранизацию, было много, мы уже так назвали несколько экранизаций просто «Гусляра», а есть еще и мультфильмы, несколько мультфильмов кукольных по
По
«Великому
этому.
гусляру». Да,
Да, есть. Ну,
есть.
в общем, только смотришь списки экранизаций, так же думаешь, а где, когда это все выходило, как все это мимо меня прошло.
Ну, в общем, действительно, там достаточное количество, и
Да.
короткометражки есть, и вот мы упоминали уже «Шанс», это такая «Марсианское зелье», да, вот повесть в «Великом гусляре». Давай, во-первых, что это за цикл, как он родился, вот, что вообще, что это за город «Великий гусляр»-то, чем он интересен?
Сам Булычев рассказывал историю написания этого цикла, упоминал о том, что вот в конце 60-х, начале 70-х он писал рассказы для разных журналов, и эти рассказы как-то так сами собой начали складываться в то, что действие происходит в одном и том же городе, персонажи переходят из одного рассказа в другой, хотя и меняются по составу. И как-то вот в середине 70-х оказалось, что уже рассказы как бы... Тут интересно, что книга сама сформировала вот этот мир. То есть это не было изначально продуманный какой-то сеттинг, как ныне принято в фантастике, а просто как-то оно само собой вот так вот родилось, и получился такой интересный провинциальный город,
Такой
который...
северный, да, в Вологодской области, да, на реке Гусь, да, такой город.
Можно сказать, с одной стороны, типичный провинциальный город, с другой стороны, атипичный, потому что в нем все время происходит что-то необычное. То пришельцы прилетят, то какие-нибудь провалы во времени, то какие-нибудь чудеса начнут твориться. И все это вот в этой обстановке самого обычного города, что создавало такой интересный контраст. Ну и дальше Булычев начал еще писать больше повестей даже уже, так сказать, замахнулся на более серьезные произведения. Разделил на отдельно то, что связано с пришельцами, то, что связано с просто чудесами. И так как-то вот оно, опять же, само собой получилось больше 100 рассказов и повестей. И что тоже, опять же, начинающему писателю на заметку. Вот так вот вы начинаете писать, потом оно само собой собирается. И главное не упустить этого момента, когда оно начинает само собираться, чтобы подхватить вот эту литературную тенденцию и ее развить. Учитесь у гениев, учитесь у Кира Булычева.
Но немножко про прототип, расскажем, вот великого гусляра, прототип этого города – это Великий Устюг, да? Значит, все произошло еще тогда, когда Булычев еще не там, активно не писал там, прозу, не писал фантастику, он побывал там виде тура, там несколько городов он посещал. Вот
А
Великий
он
Устюг.
не по журналистской работе, что-то
Ну,
вот я как-то
что-то да,
слышал.
вот он поехал типа командировки, да, там типа вот какой-то... И он познакомился там, кстати сказать, с бывшим директором, да, музея Устюга. Она, кстати, попадает в марсианское зелье в виде одного из персонажей. Его поразило, что это город такой совершенно оторванный. То есть он нес в себе такое очарование старого русского города, такого провинции, очень хороший, с такими улочками, но вот без этой вот этой безумной индустриализации, да, вот какой-то такой вот социалистической стройки, а вот как будто бы он вне времени. И вот это вот вне времени для него очень было важно, да, в этом
Ну
городе.
да, что как раз в таком городе может происходить все, что угодно. И главное, что в этом городе никто не будет удивляться, потому что за столько столетий существования все уже ко всему привыкли.
И там, в общем-то, многие персонажи, ну, многие люди, которых он встретил, они становятся прототипами для его персонажей. Ну, он, например, рассказывал, что там работник почты там с ним разговаривал, там, выйдя с прогулки, у него под мышкой был зажат там воздушный змей, да, то есть какие-то такие вот детали, необычные люди, и так появляется вот задумка, это уже рассказал, как он там рассказал, первый рассказ связи личного характера, там впервые Корнелий Иванович, значит, Корнелий Удальцов, он, да? Удалов, да, Корнелий Удалов, да, такой, в общем, пройдоха, достаточно такой сложный персонаж, кстати сказать, в разных рассказах и повестях он по-разному.
Да, характер персонажа иногда меняется от рассказа к рассказу.
Вот, и там все, этот рассказ связи личного характера появился из еще одной забавного наблюдения. Как-то Кир Баучев приезжал мимо и увидел, значит, дорожный знак, ведутся работы, да, и там, значит, ремонтник, у него было три ноги. В общем, вот такая, то ли это действительно почудилось бы учеба, то ли действительно был, знаешь, такой, ну, бракованный знак, а чего вот зря-то взяли и поставили, что его там, значит, в утиль. Вот, и вот появился такой знак с работником с тремя ногами, и Баучеву представился образ марсианина, который занимается дорожными работами. Да? Так появилась вот идея для вот этого первого рассказа связи личного характера. Это первый рассказ, кстати, вот в этом сборнике. Вот. Вот такой замечательный город и прототипы, кстати сказать, да, многим своим персонажам Кир Баучев дал имя и фамилию из адресного справочника Волги 1913 года. То есть Корнелий Удалов это прям реальный был человек, который жил в Вологодской области в то время, пожалуйста. Вот такое вот и тоже интересное наблюдение. Давай про героев все-таки. Кто является главными героями этого цикла? Чем они привлекательны или не привлекательны? Да, там есть такие персонажи.
Корнелию Удалову мы уже сказали, что он руководит стройконторой, то есть это такой, можно сказать, ну, мелкий бюрократ, в то же время человек, который знает все в городе, который со многими общается и который обладает такой образцовый человек здравого смысла, который на все реагирует спокойно, который, да, как бы интересуется всем, что происходит в городе, но при этом четко блюдет свои интересы, знает, с кем о чем поговорить. А такой, в общем-то, можно сказать, вот персонаж, который, с одной стороны, в нем нет ничего героического, с другой стороны, все время оказывается в ситуации, когда надо предпринимать что-то экстраординарное. И пытается это экстраординарно решать такими вот бытовыми способами, с таким спокойным отношением, взвешенным, не как-то не чрезмерным.
Но Корнель Иванович Удалов, он постоянно попадает в какие-то истории, то, значит, он там встречает инопланетян, которые потерпели, там, у них там авария была, да, и чтобы они попросили его скрыть, чтобы земляне не знали. Кстати сказать, еще один момент по поводу великого Гусляра, да, город находится на так называемой земной выпуклости, как пишет Булычев, иронично. И поэтому вот он сразу же виден инопланетянам из космоса больше, чем другие города Земли. Вот они туда поэтому и попадают. У него
Тут
там...
будет спорить с автором, да.
Вот именно, да. У него там, значит, у Корнелия Удалова есть рассказ, где инопланетянин живет в шкафу, и при этом он там читает мысли и транслирует, соответственно, телепатическим образом общается. И он циничный, и он его так достает, что тот его выгоняет, этого инопланетянина. Вот, то есть у него с неба, то его, значит, инопланетяне похищают, короче, он...
Приглашают к себе в гости.
Да. То есть он летит за пределы Земли, там, на другую планету и так далее. То есть он постоянно попадает в вот такие забавные комические ситуации, да, которые часто, кстати, очень интересны. И Булычев благодаря вот этому поднимает очень много таких очень интересных вопросов, в том числе и социальных каких-то таких острых
Ты просто
вопросов.
теряешься от того, что этих рассказов так много, и там столько этих ситуаций, что ты так вот как-то пытаешься пример какой-то подобрать, а в голове что-то все это так вот накладывается одно на другое, переплетается. Вот. Другой персонаж, Лев Христофорович Минц,
А, ну это
профессор.
все-таки ты его взял, да?
А ты знаешь, мне кажется, хотя он появился не сразу, хотя он есть далеко не во всех рассказах, но мне кажется, это очень важная фигура вообще для вот этого вот образа такого города, в котором может произойти все, что угодно. Вот этот вот, ну как, он не безумный профессор, он просто обычный изобретатель.
Но при этом у него есть абсолютно реальный персонаж, да, вот,
Прототип, да, у него
да.
есть
Да,
прототип,
прототип.
знакомый
Лев Миронович Минц как раз,
да.
этнограф, ученый, серьезный ученый-этнограф, который Булычева попросил сделать его, значит, вести, ну, вот, воплотить вот его образ в своих произведениях.
И он как раз важен тем, что он постоянно совершает какие-то открытия, которые действуют самым неожиданным образом. Причем, так как он человек добрый, он все время, вот ему кажется, что все его открытия пойдут на пользу человечеству. А так как он окружен людьми обычными, то они все время его открытия используют как-то так вот так, что потом самому же профессору бывает стыдно, что он это изобрел и что он это кому-то вручил.
Ну да, он, например, значит, того же самого, по-моему, Корнелия, да,
Корнелий у него
уменьшает.
прям как это, для опытов практически.
Да, такой подопытная собачка у него такая. Жена ревнует постоянно Корнелия Удалова, значит, ко всяческим разным, и к рыбалкам, и к женщинам. И говорит, что вот он всегда при мне был, вот, потребовал карманного мужа. Ну, соответственно, Минц впрямую воспринял этот заказ, и он прям уменьшил до карманного варианта Удалова. И что из этого получилось, можете прочитать вот в рассказе.
А мой любимый, где он удал лекарство, которое пробуждает память заново прожитых, очень хороший рассказ и как бы очень-очень точный, что бывает, когда вот эти вот воспоминания обрушиваются и становятся как бы вот такой вот новой реальностью, прям вот на любимую ныне тему воспоминаний и памяти, исторической памяти, прям вот отличный рассказ. К
Да,
сожалению,
мне...
не помню, как он называется. Вот я сюжеты помню, название не помню.
И, ну, есть, да, действительно, вот мы уже назвали несколько рассказов. У меня есть разные рассказы. Может быть, еще про одного из самых таких частых героев великого Гусляра. Николай Иванович Ложкин, например, да?
Да, такой вот вредный старичок.
Но он там еще же его делает профессию, он еще в 30-е годы он там, значит, работал в НКВД, и поэтому вот эта вот его подозрительность, а он еще, и у него, соответственно, с ним чудеса такие, наоборот, все время с ним происходит. Он, например, находит часы, которые вызывают стойкую антипатию к носителю, соответственно,
А
кроме того,
ему,
что...
по-моему, Минск, как раз профессор Минц ему эти часы изобрел, если я
Да,
не
ну,
путаю.
я так вот подробности Сейчас так сильно не помню.
Ну,
Помню, что
был,
вот,
да, вот
да,
этот.
вот, может, и Минц действительно. Это вполне в стиле Минца, между прочим,
Да.
изобретение, да. Вот, поэкспериментировать. Он так неприятный человек, а тут еще и дополнительную неприязнь. Собственно говоря, продаются золотые рыбки в этом рассказе. В продажу поступили золотые рыбки. Собственно, первую золотую рыбку покупает именно Ложкин, собственно, да. И вот к чему это приводит, потом народ, значит, начинает их там покупать, вот эти золотые рыбки, и, в общем, что они себе заказывают, это вот просто... То они там заказывают, чтобы из водопроводного крана водка текла. В общем, короче, то кто-то павлин, кто-то еще что-то, какую-то такую экзотику, чтобы обязательно с ним говорящего попугая, да, из Бразилии, если я не ошибаюсь. Он говорит, ну, рыбка как бы намекает, что говорит, ну, типа, да, с вами говорит говорящая рыбка. Он говорит, ну, это да, а где попугай вы мне? То есть как раз Булычев показывает, что даже при наличии столкновения с чудом, да, люди продолжают быть удивительно банальными и, ну, как это называлось,
Сквозная тема прям Гусляра, то, что вот вроде чудо-то случается, а люди даже не то, что теряются, а просто как-то вот начинают его применять. Все равно первым из как-то его применить в бытовых целях, как это использовать, как... Ну и причем такие какие-то совершенно безумные варианты появляются. Ну это да, я говорю, вот эти рассказы еще отчасти печальны, потому что они как раз о натуре человеческой. И у Булычева взгляд на человеческую натуру такой, он с одной стороны и положительный, потому что да, там есть положительные персонажи, и хорошие, но и с другой стороны он такой достаточно скептический.
да, есть еще тоже один из частых персонажей Саша Грубин, это такой изобретатель-самоучка, и вот, и он тоже там со
Очень
своими,
энергичный.
да, весьма энергичный, как и все изобретатели, а тогда, если ты помнишь, был бум
Да.
вот этих 80-е, был бум 60-е, 70-е, 80-е, был бум вот этих как бы любителей, изобретателей-любителей, да, и вот он такой воплощение такого человека НТР, все ему не сидится, и все ему какой-то очень, кстати, похож на многих чудаков, ученых и изобретателей Вадима Шефнера из «Сказок для умных», да,
Да,
такой,
да.
такой весь.
Чуть такой вот этой самоуверенностью, что вот все загадки природы будут разгаданы, все изобретения будут осуществлены. И вот это вот
Самое интересное, что и Минц, и, собственно, Саша Грубин, они хотят сделать счастливыми людей, а люди, собственно,
Да.
счастливыми не становятся. Они все это либо приводят к каким-то казусам, неприятностям, либо вот каждый раз они разочаровываются в людях, в том, что люди хотят, ну,
И вот,
чего-то
кстати, ты говорил
такого.
про неудачные рассказы там конца 80-х, 90-х, но во многом вот это вот проявление, вот этого вот стремления к счастью, разочарование, и которое произошло и с жителями Великого Гусляра, и с самим автором. И вот это разочарование все везде пробивается. И да, поэтому вот эти рассказы поздние, они такие, ну, я не скажу неудачные, они скорее вот
Дух времени
именно...
так это отражающий, да.
Да, отражает дух времени, да.
Угу. Ну, еще одного назовем, потому что уже наше время уже заканчивается. Миша Стендаль, такой прекрасный, совершенно не имеющий отношения, естественно, к французскому писателю, молодой журналист газеты «Гуслярское знамя», тоже попадающий там часто в абсурдные ситуации, волшебные. Там не все ситуации связаны с инопланетянами, просто, ну, например, там золотые рыбки, это волшебный такой магический там, да, элемент появляется, да. Скажи, вот все-таки, какие темы, может быть, подытоживает, чем, ну вот какие темы поднимает в этом цикле Булычев, и чем интересен этот цикл, на твой взгляд, и
Тем-то у него
посоветовал бы ты его
много.
почитать?
То есть тут и социальные темы, и исторические. Но, может быть, знаешь, центральная тема – это вот люди и их отношения друг с другом. Я бы так сформулировал.
Да, я думаю, что, ну, действительно, я, например, конечно же, посоветовал бы почитать. И я думаю, что очень здорово, что вышло, очевидно, невероятное. И он, может быть, подогреет интерес просто зрителей к этому замечательному
Хотелось бы, да.
циклу. Да, замечательному циклу, потому что, мне кажется, это фантастика, которая поднимает, она говорит о природе человека. Очень все рассказы объединяет вот эта идея природы человека. Что такое человек? Почему человек становится вот таким обывателем, которому нужно только там накопительство, материальные какие-то блага, и который не думает ни о духовных каких-то вещах, ни о нравственности и так далее, да, там каком-то росте своем. То есть это очень глубокий, хороший цикл. К сожалению, к концу там этот цикл становится более сатиричным, менее ироничным. Вот. Но в любом случае лучшие вещи великого гусляра я могу посоветовать. Так что, друзья, пожалуйста, читайте «Великий гусляр». Вы получите точное удовольствие. Замечательный писатель, великолепный цикл. И вы, безусловно, для вас многие вещи вы можете там найти просто. И читайте это с детьми, это вполне вот всей семьей. Это как раз для чтения всей семьей. Замечательная книга. Спасибо большое. Олег Комараков сегодня был с нами. Говорили мы о Кире Булычеве и его цикле о великом гусляре. Друзья, и каждый понедельник присоединяйтесь к передаче «Эпиграф». До свидания.
До свидания.
Эпиграф. Мы знаем о книгах все.